Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Матфея, главы 1, 2 и 3. Читает игумен Валерий Ларичев.
Далее в программе главы из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Читает игумен Иоасаф Сорокин. Далее в программе творение Палладия епископа Еленопольского «Лавсаик» или «Повествование о жизни святых и блаженных отцов». Читает иеромонах Макарий Сытенко. И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
Евангелие от Матфея, главы 1, 2 и 3. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
От Матфея святое благовествование, глава 1. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фареса и Зару от Фамари. Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Воза от Рахавы, Воз родил Авида от Руфи, Авид родил Иессея, Иессей родил Давида царя. Давид царь родил Соломона, отбывший за Урию. Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авию родил Асу. Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Азию. Азия родил Иоафама, Иоафам родил Ахаза, Ахаз родил Езекию. Езекия родил Манассию, Манассия родил Амона, Амон родил Иосию. Иосия родил Иоакима, Иоаким родил Иехонию и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон Иехония родил Салафииля, Салафииль родил Зарававеля, Зарававель родил Авиуда, Авиуд родил Елиакима, Елиаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Елиуда, Елиуд родил Елиазара, Елиазар родил Матфана, Матфан родил Иакова, Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святаго. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святаго. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». И все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се, дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил, что значит «с нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего, первенца, и он нарек ему имя Иисус». Глава вторая. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: «Где должно родиться Христу?» Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. и вся звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары — золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, се ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта воззвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». По смерти же Ирода се ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется. Третья. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда и Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». «Я крещу вас в воде, в покаяние, но идущий за мною сильнее меня, я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се, отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас с небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы предлагаем вашему вниманию главы из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». У микрофона игумен Иоасаф Сорокин.
Глава 13. О том, как надлежит воевать против бессловесной воли чувственной, и о деланиях, какие должна проходить воля, чтобы стяжать навык в добродетелях. Всякий раз, как бессловесная воля чувственная, с одной стороны, а воля Божия, совестью изрекаемая, с другой, борят свободное твое произволение и влекут его к себе, ища припобедить его, надлежит тебе, если ты искренний ревнитель о добре, с своей стороны употреблять подобающие приемы, чтобы способствовать воле Божией одержать победу. Для этого, первое, как только ощутишь движение низшей чувственной и страстной воли, тотчас всеусильно воспротився им и совершенно не допускай, чтоб твое произволение склонялось на них, хотя мало. Подави их, отжени, отрей от себя сильным напряжением воли. Второе. Чтоб это успешнее совершилось и принесло добрый плод, спеши возгреть вседушную неприязнь к такого рода движениям, как к врагам своим, ищущим похитить и погубить душу твою. Разгневайся на них. Третье. Но в то же время не забывай взывать к подвигопомощнику нашему, Господу Иисусу Христу, о помощи, ограждении и укреплении доброй воли твоей, ибо без него не можем мы иметь успеха ни в чем. Четвертое. Эти три внутренние действия, искренно воспроизведенные в душе, всякий раз дадут тебе победу над недобрыми движениями. Но это есть только прогнание врагов. Если хочешь их самих поразить в самое сердце, для этого теперь же, если удобно, сделай что-нибудь противоположное тому, что внушало страстные движения. А если можно, положи делать то и всегда. это последнее, наконец, совсем избавит тебя от появления испытанных тобою нападений. Поясним это примером. Положим, что кто-нибудь оскорбил тебя чем-нибудь, большим или малым, и у тебя поднялись движения неудовольствия и раздражения с внушениями отплатить. Внимай себе и спеши сознать, что эти движения хотят увлечь тебя не на доброе. Потому стань в позу воюющего и защищайся. Первое. Пресеки эти движения, не давай им хода далее внутрь и никак не допускай своему произволению стать на сторону их, будто правую. Это будет воспротивиться им. Второе. Но они все стоят на глазах, готовы опять к наступлению. Восставь потому неприязнь против них, как против врагов, и разгневайся на них по чувству самосохранения, пока можешь искренно сказать «неправду возненавидих и омерзих» или «совершенную ненавистью возненавидих я во враги бышами». Это сильный удар им, и они отодвинутся, но не исчезнут. Затем, третье, взывай к Господу, «Боже, в помощь мою вонми! Господи, помощи мне подщися!» И не переставай взывать, пока и следа не останется вражеских движений и не водворится мир в душе. Четвертое. Умирившись так, сделай что-нибудь оскорбившему тебя такое, чтобы показывало твою к нему мирность и благорасположение. Слово дружеское, одолжение подручное и подобное. Это будет исполнением того, что заповедует святой Давид. «Уклонись от зла и сотвори благо». Такого рода действия прямо ведут к навыку в добродетели, противоположный тем страстным движениям, которые смущали. А навык этот есть поражение их в сердце, или умерщвление. Такого рода действия потрудись предупредить или сопроводить, или заключить таким внутренним решением, которое навсегда делало бы невозможными подобные страстные движения. Именно в предлагаемом примере, почетши себя достойным всякого оскорбления, произведи в себе желание оскорблений и всякого рода неправдований, возлюби их и стань готовым с радостью встречать и принимать их как спасительнейшие врачевства. В других же случаях старайся возбудить и утвердить в себе другие соответственные чувства и расположения. Это будет изгнать из сердца страсть и заместить ее противоположную ей добродетелью, что и есть цель невидимой брани.
Господи, научи его оправданием Твоим.
предложу тебе общее на все случаи указания по руководству святых отцов. Три у нас в душе части или силы – мысленное, желательное и раздражительное. От этих трех сил по причине повреждения их рождаются и троякого рода неправые помыслы и движения. От силы мысленной рождаются помыслы неблагодарности к Богу и ропотливости, богозабвения, неведения божеских вещей, нерассудительности, всякого рода хульные помыслы. От силы желательной рождаются помыслы сластолюбия, славолюбия, сребролюбия со всеми их многочисленными видоизменениями, составляющими область самоугодия. От силы раздражительной рождаются помыслы гнева, ненависти, зависти, мщения, злорадства, зложелательства и все вообще злые помыслы. Все такие помыслы и движения следует тебе побеждать показанными приемами, стараясь всякий раз восставлять и водружать в сердце противоположные им добрые чувства и расположения. Вместо неверия – несомненную в Бога веру. Вместо ропотливости – искреннее благодарение Бога за все. Вместо богозабвения – непрестанную углубленную память о Боге вездесущем и все содержащем. Вместо неведения – ясное созерцание или в уме перебирание всех спасительных истин христианских. Вместо нерассудительности – чувства, обученные в рассуждении добра и зла. Вместо всяких хульных помыслов – богохваление и словословие. Равным образом вместо сластолюбия – всякое воздержание, постничество и самоумерщвление. Вместо славолюбия – смирение и жажду безвестности. Вместо сребролюбия – довольство малым и нищелюбие. Также вместо гнева – кротость, вместо ненависти – любовь, вместо зависти – сорадование, вместо мщения – прощение и мирность, вместо злорадства – сострадание, вместо зложелательства – доброходство. Кратко совмещу все это со святым Максимом в следующих положениях. Мысленную силу свою украсть непрестанным к Богу вниманием, молитвой и ведением божеских истин, силу желательную полным самоотвержением и отрешением от всякого самоугодия, силу раздражительную любовью. И верное слово, свет ума твоего никогда не помрачится в тебе, и сказанные недобрые помыслы не возмогут найти место в тебе». Если ты самодеятельно будешь восставлять в себе утром, вечером и в другие часы дня исчисленные добрые чувства и расположения, то враги невидимые не приближатся к тебе, ибо в таком случае ты будешь походить на полководца, который непрестанно осматривает ополчение свое и строит его в боевой порядок, а на такого нападать... Враги это знают. Неудобно. Останови побольше внимание свое на последнем пункте, на действиях, противоположных тем, к каким влекут страстные помыслы, и на водружение в сердце противоположных страстям чувств и расположений. Только этим способом можешь ты искоренить в себе страсти – и стать в более безопасное положение. Ибо пока корни страстей остаются внутри, они всегда будут производить из себя свои порождения и ими затуманивать лик добродетелей, а иногда и совсем закрывать и вытеснять. В таких же случаях мы подлежим опасности – опять впасть в прежние грехи и сгубить все труды свои. Ведай, потому что этот последний прием должно тебе не однажды только употребить, но надо употреблять часто, многократно, непрерывно, до тех пор, пока не разобьешь, не расстроишь и не истребишь страстного навыка, против которого вооружаешься. Ибо как навык этот взял силу над сердцем частым повторением известных действий в удовлетворение живущей в нем страсти, так, напротив, для ослабления и уничтожения такой власти надлежит, кроме сердечного его отражения, употребить противоположные прежним действия, противные страсти, ее бьющие и порождающие. Их учащение прогонит страстный навык, убьет движущуюся в нем страсть и укоренит в сердце противоположную добродетель и навык к соответственным ей делам. При этом я не стану много тебе толковать, так как это само собой видно, что для приобретения добрых навыков необходимо делать больше дел добрых, чем для навыков недобрых требовалось дел недобрых, потому что худые навыки скорее укореняются, имея помощником и с поспешником себе живущий в нас грех или самоугодие. Почему как не будут казаться тебе трудными и неудобоисполнимыми такие противные твои страсти действия, то по причине немощности еще твоей доброй воли, то по причине сопротивления тому твоей воле страстной, самоугодливой, ты ни за что не оставляй их, но всячески нуть себя их делать. Пусть они несовершенны вначале, но всячески они поддержат твою твердость и мужество на брань и успособят тебе путь к победе. Приложу еще. Стой бодренно и, собравшись в себя вниманием, борись мужественно и борись не с великими только и сильными, но и с малыми и легкими движениями каждой твоей страсти, потому что малые открывают дорогу для великих, особенно когда обратятся в привычку. Опыт уже не раз подтверждал, что когда кто мало обращает внимание и заботы об отражении от сердца малых страстных пожеланий, после того, как преодолел уже великие, то такой подвергается внезапным и неожиданным нападениям врагов, и таким сильным, что не устаивает в борьбе и падает еще горше прежних падений. Напоминаю тебе, кроме того, что тебе надобно отсекать и умерщвлять всякое пристрастие к вещам, хотя позволительным, но не необходимым, коль скоро замечаешь, что они ослабляют напряжение доброй твоей воли, отвлекают внимание к себе и расстроивают заведенный тобою порядок благочестивой жизни, каковы прогулки, вечера, беседы, знакомства, стол, сон и подобные. Много добра получишь ты от этого, подготовишься побеждать себя и во всем другом, соделаешься более сильным и опытным в борьбе с искушениями, избежишь многих и многих сетей дьявола, который умеет расстилать их среди этих незазорных стезей, и, уверяю, будешь совершать дела, не неблагоугодные Богу. Итак, возлюбленные, если последуешь ты моим указаниям и бодренно вступишь в святые вышеозначенные подвиги, то будь уверен, в короткое время преуспеешь и сделаешься духовным истинно и самым делом, а не лживо и только по имени. Но ведай, что самопротивление и самопринуждение тут — неотложный закон, исключающий всякое самоуслаждение, даже и в духовном порядке жизни. Если ты примешаешь сюда или исключительно будешь избирать делания лишь приятные, хотя из духовного порядка, то испортишь все свое дело. Будешь трудиться, но настоящего плода не получишь. Получишь только пустоцвет, и ни в чем духовном подлинно и прочно не установишься. Будет казаться, что имеешь нечто духовное, но на деле того не будет, ибо все истинно духовное производится благодатью Святого Духа. Благодать же сия вселяется только в тех, кои распяли себя в злостраданиях и произвольных лишениях без всякого саможаления, и через то соединились с распеншимся за них Господом Спасителем нашим.
Вы слушали главы из книги преподобного Никодима Святогорца «Невидимая брань». Далее в программе творение епископа Еленопольского «Палладия», «Лавсаик» или повествование о жизни святых и блаженных отцов. У микрофона иеромонах Макарий Сытенко.
О Павле Фермейском. Есть в Египте гора, через которую идет путь в пустынный скит. Она называется Ферма. На сей горе живет около 500 подвижников. В числе их был некто по имени Павел, доблестный монах, который постоянно вел следующий образ жизни. Ни за работу и ни за какое мирское дело никогда не принимался, ни от кого ничего не брал, исключая насущной пищи. Дело подвижничества его состояло в непрестанной молитве. Так как у него положено было совершать 300 молитв в сутки, то он, набрав такое же число камешков, держал их в пазухе, и как скоро оканчивал одну молитву, выбрасывал из пазухи один камешек. Однажды сей благочестивый муж, пришедший к святому Макарию, так называемому городскому, для свидания и духовного назидания, сказал ему: «Ава Макарий, я нахожусь в великой скорби». Раб Христов заставил его сказать причину скорби, и тот говорит ему: «В одном селении живет девственница, которая подвязается уже 30-й год. Многие сказывали мне, что она, кроме субботы и воскресенья, не вкушает пищи ни в какой день, что, всегда проводя так седмицы, вкушает через 5 дней и совершает каждый день по 700 молитв. Я укорил себя, когда узнал об этом, рассуждая, что я, будучи мужчиной и превосходя ее крепостью и сил телесных, не мог совершать более 300 молитв». Святой Макарий отвечал: «Я вот уже 60-й год совершаю только по 100 положенных молитв, зарабатываю нужное для пропитания своими руками, подолгу не отказываю братьям в свидании, и однако ж ум не укоряет меня в нерадении. Если же ты, совершая и по 300 молитв, осуждаешься совестью, то явно, что ты или с нечистым сердцем молишься, или можешь больше молиться, и однако ж не молишься». О Евлогии и увечном. Кроний, пресвитер Нитрийский, рассказывал мне о себе следующее. В ранней юности я по малодушию убежал из обители своего архимандрита и, блуждая, дошел до горы Святого Антония. А сей блаженный жил между Вавилоном и Ираклиею, в обширной пустыне, простирающейся до Черного моря, поприщ на 30 от реки Нила. Пришедший в его монастырь, он находился близ этой реки на месте, называемом Писпир, где жили ученики его Макарий и Аматас, которые и похоронили его, когда он почил. Я 5 дней ждал случая увидеть святого Антония. Мне сказывали, что он посещает монастырь иногда через 10 дней, иногда через 20, иногда через 5, как Бог положит ему на сердце идти туда для пользы приходящих в монастырь. На этот раз собралось нас много по разным нуждам. В том числе был один александрийский монах Евлогий, и с ним еще какой-то увечный. Пришли они по следующей причине. Этот Евлогий знал преподаваемые в школах науки, но подвигнутый любовью к Богу и выжелав бессмертия, он отрекся от шума мирского и, раздав все свое имение нищим, оставил себе малую часть денег, потому что не мог работать. Будучи в нерешимости сам с собой от того, что и в общежитие не хотел вступить, и не считал себя способным к уединению, он нашел на торжище одного увечного, у которого не было ни рук, ни ног, а остался в целости один язык, чтобы умолять проходящих. Евлогий, остановившись, посмотрел на него, помолился Богу и дал Богу такой обет: «Господи, во имя Твое я возьму этого увечного и буду покоить его до самой смерти его, чтобы ради него спастись и мне. Даруй же мне, Христе, терпение послужить ему». Потом подошедший к увечному сказал: «Хочешь ли, друг мой, я возьму тебя в дом и буду покоить?» «О, если бы ты удостоил меня», — отвечал увечный, — «но я не заслуживаю этого». «Так я пойду», — сказал Евлогий, — «приведу осла и возьму тебя отсюда». Увечный согласился на это с великой радостью. Евлогий привел осла, посадил на него увечного, привез в свое жилище и стал заботиться о нем, удовлетворяя всем его нуждам. Увечный 15 лет жил во всем довольстве, потому что Евлогий пекся о нем, как об отце, с любовью омывал его, мазал маслом, угождал ему во всем, носил его своими руками, берег больше, чем он заслуживал, и покоил, как только требовала болезнь. Но по прошествии 15 лет демон вошел в увечного, желая, конечно, и Евлогия отклонить от его обета, и увечного лишить покоя и благодарности к Богу. Увечный восстал на Евлогия, начал поносить его и осыпать ругательствами, говоря ему: «Негодный беглец, ты, видно, похитил чужие деньги. Ты, может быть, бывший рабом, обокрал своего господина, и за мною хочешь укрыться, как будто принял меня в свое жилище под предлогом благотворительности, и из-за меня хочешь спастись». Евлогий упрашивал и успокаивал его, говоря: «Нет, друг мой, не говори этого, а скажи лучше, чем я огорчил тебя, и я исправлюсь». Но увечный с дерзостью говорил: «Не хочу я этих ласк твоих. Отнеси меня и брось на торжище, где прежде мне было так спокойно». «Сделай милость, друг мой», — говорил ему Евлогий, — «успокойся, что тебя огорчает». Но увечный, ожесточаясь от гнева, говорил ему: «Не могу выносить твои коварные и лицемерные ласки. Противна мне эта скудная и голодная жизнь. Я хочу есть мясо». Великодушный Евлогий принес ему и мясо. Увидев его, строптивый увечный опять закричал: «Скучно мне жить с тобою одним. Хочу видеть много людей». Евлогий отвечал: «Я сейчас приведу к тебе множество братьев». Но тот опять с негодованием говорит: «О, я несчастный! На тебя не могу смотреть, а ты хочешь привести ко мне подобных тебе тунеядцев». И, терзая самого себя, закричал неистовым голосом: «Не хочу, не хочу, хочу на торжище». брось меня там, где взял». Словом, если бы он имел руки, то не преминул бы лишить себя жизни. В такую ярость привел его демон. Евлогий после сего пошел к жившим в соседстве подвижникам и спросил их: «Что мне делать? Бросить его? Но я дал обет Богу и боюсь нарушить его. Не бросать? Так он не дает мне покоя ни днем, ни ночью. Не знаю, что мне с ним делать». Те отвечают: «Великий», — так они называли святого Антония, «еще жив, пойди к нему. У Вечного посади в лодку и, перенесший его в монастырь, там дождись, пока Великий выйдет из пещеры, и передай дело на его суд. Что он тебе скажет, то и сделай. Через него Бог будет говорить тебе». Евлогий послушался совета подвижников, обласкал у Вечного, положил его в пастушью лодку и, отправившись из города ночью, прибыл с ним в монастырь Великого Антония. Случилось же, что Великий пришел в свой монастырь, как рассказывал Кроний, поздно вечером на другой день, одетый кожаную хламидию. Он имел обыкновение призывать к себе Макария и спрашивать его: «Брат Макарий, не пришли ли сюда какие братья?» Макарий отвечал: «Пришли. Египтяне или иерусалимляне?» Спрашивал далее Великий. Надо бы знать, что Великий Антоний наперед внушил Макарию: «Когда увидишь, что пришли в монастырь люди не совсем усердные, то говори: египтяне. А когда придут довольно благочестивые и умные, говори: иерусалимляне». Итак, Великий по обыкновению спросил ученика своего Макария: «Египтяне сии братья или иерусалимляне?» Макарий отвечал: «Смесь». Когда Макарий говорил, что пришли египтяне, то Великий приказывал ему изготовить для них сочиво, накормить их, и потом, сотворив о них одну молитву, отпускал их. А когда Макарий говорил «иерусалимляне», святой проводил с ними всю ночь в беседе о спасении души. В этот вечер, говорит Кроний, Великий сел и пригласил к себе всех. Уже было очень поздно, когда он стал звать: «Евлогий, Евлогий, Евлогий», хотя ему никто не сказывал, как зовут этого ученика. Три раза произнес он это имя. Но Евлогий не отвечал, думая, что так зовут еще другого кого-нибудь. Антоний в другой раз говорит ему: «Тебе, говорю, Евлогий, который пришел из Александрии». Тогда Евлогий сказал: «Что тебе угодно?» Великий говорит ему: «Зачем ты пришел сюда?» Евлогий отвечал: «Тот, кто открыл тебе мое имя, откроет и дело, по которому я пришел». «Знаю, зачем ты пришел, — говорит ему святой Антоний, — но расскажи при всей братии, чтобы и они услышали». Повинуясь приказанию Великого, раб Божий Евлогий сказал при всех: «Этого у Вечного я нашел на торжище, он лежал там без всякого презрения. Сжалившись над ним, я помолился Богу, чтобы он даровал мне благодать терпения в служении у Вечному, и взял его к себе, дав обет Христу ходить за ним, чтобы и мне спастись его ради, и ему иметь от меня покой. Вот уже 15 лет, как мы живем вместе, твоей святости, конечно, все открыто. Но теперь, после стольких лет, не знаю, за какую вину с моей стороны он до крайности оскорбляет меня. И я решился бросить его, потому что он сам принуждает меня к тому. Вот затем я и пришел к твоей святости, чтобы дал ты мне совет, как я должен поступить. И помолился обо мне, ибо он тяжко оскорбляет меня». Великий Антоний самым строгим и суровым голосом говорит ему: «Евлогий, ты хочешь бросить его? Но сотворивший его не бросит его. Ты бросишь его, а Бог воздвигнет лучшего, нежели ты, и поднимет его». Замолчал Евлогий и устрашился, услышав это. А великий Антоний, оставив Евлогия, начинает наказывать словами у вечного и громко говорит ему: «Ты, у вечный, грязный, недостойный ни земли, ни неба, перестанешь ли восставать на Бога и раздражать брата? Разве не знаешь, что тебе служит Христос? Как дерзаешь говорить так против Христа? Не Христа ли ради Он отдал Себя в услужение тебе?» Смирив и увечного сими обличениями, Антоний оставил их и занялся, беседуя со всеми братьями о нуждах каждого из них, потом опять обратился к Евлогию и увечному и сказал им: «Перестаньте враждовать, дети, но пойдите с миром. Не разлучайтесь друг с другом, бросьте все огорчения, которые демон посеял между вами, и с чистой любовью возвратитесь в келью, в которой жили вы столько времени. Бог уже посылает за вами. Это искушение наведено на вас сатаною. Он знает, что вы оба уже при конце поприща, и скоро удостоитесь венцов от Христа. Он за тебя, а ты за него. Итак, ни о чем другом не думайте. Если ангел, пришедший за вами, не найдет обоих вас на одном и том же месте, вы лишитесь венцов». И вот они поспешно отправились в путь и возвратились в свою келью в совершенной любви. Не прошло и 40 дней, как блаженный Евлогий скончался и отошел ко Господу, а через 3 дня после него скончался и увечный телом, но крепкий уже душою, предав дух свой в руки Божии. Кроний, пробывший несколько времени в Фиваиде, пошел в монастырь Александрийский. Случилось, что в это время братья уже совершили по блаженном Евлогии 40-й день, а по увечном – 3/3. Узнав о сем, Кроний изумился и, взявший Евангелие для удостоверения слушавших его, положил он его среди братьев и, рассказав, как великий Антоний наперед узнал о них и о всем случившемся, присовокупил с клятвою: «Я сам был переводчиком при их разговоре, ибо блаженный Антоний не знал по-гречески, а я знаю оба языка, греческий и египетский. Потому и переводил блаженным уже по благодати Христовой Евлогию и Увечному по-гречески слова великого, а святому блаженному и великому Антонию по-египетски слова того и другого».
И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
«Веруй твердо, что во всякое время Господь для тебя все. Во время молитвы Он для тебя сила и исполнение в Духе Святом всякого слова твоего. во время благочестивого разговора он — живая вода твоя, огненный поток слов твоих. Во всякое время он — всякое благо для тебя. Будь беспечален при своем Господе. Он заключил тебя в себе со всех сторон. Всего проникает тебя и знает все твои мысли, все нужды и расположения. И если верою и любовью будешь стоять в нем, то не придет к тебе никакое зло. Господь близ, ни о чем же пицитеся.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.